И барыня дослала к сапожнику пацана, мол, сапог шить не надо, а поскорей давайте тапочки на мертвого. «Черт его знает, чушь какая!» — отозвался Русанов с шипением и возмущением, выговаривая «Че». «Неужели другую пластинку завести нельзя? За километр несет, что мораль не наша. И чем же там люди живы?» Ефрем перестал рассказывать и перевел набрякшие глаза на Лысого. Ему-то и досаждало, что Лысый едва ли не угадал. В книге написано было, что живы люди не заботой о себе, а любовью к другим. Хеляк же сказал — общественным благом. Оно как-то сходилось. Живы чем? Даже и вслух это не выговаривалось. Неприлично вроде. Мол, любовью. Любовью? Нет, это не наша мораль, — потешались золотые очки. «Слушай, а кто это все написал?» «Чего?» — промычал Поддуев. Угибали его куда-то от сути в сторону. «Ну, написал все это кто? Автор! Ну, там вверху, на первой странице посмотри!» «А что было в фамилии? Что она имела к сути, к их болезням, к их жизни или смерти?» Ефрем не имел привычки читать на книгах эту верхнюю фамилию, а если читал, то забывал тут же. Теперь он все же отлистнул первую страницу и прочел вслух. «Толстой». «Не может быть», — запротестовал Русанов. «Учтите, Толстой писал только оптимистические и патриотические вещи. Иначе б его не печатали. Хлеб, Петр Первый». Он трижды лауреат сталинской премии, да будет вам известно. «Так это не тот Толстой», — отозвался Демка из угла. «Это у нас Лев Толстой». «Ах, не тот», — растянул Русанов с облегчением отчасти, а отчасти кривясь. «Ах, это другой, от которой зеркало русской революции, рисовые котлетки. Так, сюсюкалка ваш Толстой. Он во многом, очень во многом не разбирался. А злу надо противиться, паренек, со злом надо бороться». «И я так думаю», — глухо ответил Демка. Глава 9. У Евгении Устиновны, старшего хирурга, не было почти ни одного обязательного хирургического признака, ни того волевого взгляда, ни той решительной складки лба, ни того железного зажима челюсти, которые столько описаны. На шестом десятке лет, если волосы она все убирала во врачебную шапочку, видевшие ее в спину часто окликали: «Девушка, скажите, а...» Однако она оборачивала лицо, усталое, с негладкой излишней кожей, с подглазными мешками. Она выравнивала это постоянно яркими окрашенными губами, но краску приходилось накладывать в день не раз, потому что всю ее она истирала о папиросы. Всякую минуту, когда она была ни в операционной, ни в перевязочной и ни в палате, она курила. Оттуда же она улучала выбежать и набрасывалась на папиросу так, будто хотела ее съесть. Во время обхода она иногда поднимала указательные и средние пальцы к губам, и потом можно было спорить, не курила ли она и на обходе. Вместе с главным хирургом Львом Леонидовичем, действительно рослым мужчиной с длинными руками, эта узенькая постаревшая женщина делала все операции, за какие бралась их клиника, пилила конечности, вставляла трахеотомические трубки в стенку горла, удаляла желудки, добиралась до всякого места кишечника, разбойничала в лоне тазового пояса, а к концу операционного дня ей доставалось, как работа уже несложная и виртуозно освоена, удалить одну-две молочные железы, пораженные раком. Не было такого вторника и не было такой пятницы, чтобы Евгения Устинна не вырезала женских грудей. И санитарке, убиравшей операционную, она говорила как-то, куря ослабевшими губами, что если бы все эти груди, удаленные ею, собрать вместе, получился бы холм. Евгения Устиновна была всю жизнь только хирург. Никто вне хирургии. А все же помнила, и понимала слова толстовского казака Ерошки о европейских врачах. Только резать и умеют, стало дураки. А вот в горах доктора настоящие, травы знают. Только резать? Нет, не так понимала Евгения Устинна хирургию. Когда-то им еще студентикам с кафедры объявил прославленный хирург: «Хирургия должна быть благодеянием, а не жестокостью. Не причинять боль, а освобождать от боли». Латинская пословица говорит: «Успокаивать боли — удел божественный». Но даже первый шаг против боли — обезболивание — тоже есть боль. Не радикальность, не дерзость, не новизна привлекали Евгению Устинну к операциям, а наоборот, как можно большая незаметность, даже нежность, как можно большая внутренняя разумность и только. И счастливыми считала она те свои предоперационные ночи, когда в полусонный мозг ее вдруг подавался, как на лифте, откуда-то неожиданный новый план операции, не тот, который она записала на карточке, а мягче. С проясневшей головой она вскакивала, записывала, а утром рисковала в последний час сменить. И часто это бывали лучшие ее операции. И если бы завтра лучевая, химическая, травная терапия или какая-нибудь световая, цветовая, телепатическая смогли бы спасать ее больных помимо ножа, и хирургии грозило бы исчезнуть из практики человечества, Евгения Устинна не защищала бы ее ни дня. Потому что самые-то лучшие операции были те, от которых она вообще сумела отказаться. Самые-то благодеянные для больного, те, которые она догадалась и сумела заменить, обойти, отсрочить. И в этом был прав Ерошка. И этот поиск в себе она больше всего хотела бы не потерять. Но теряла. За 35 лет работы с ножом она привыкала к страданиям, и грубела, и уставала. Уже не вспыхивала этих ночей со сменой планов. Все меньше виделась особенность каждой операции, все больше их конвейерная однообразность. Одна из утомительных необходимостей человечества — та, что люди не могут освежить себя в середине жизни, круто сменив род занятий. На обход они приходили обычно втроем, вчетвером — Лев Леонидович, она и ординаторы. Но несколько дней назад Лев Леонидович уехал в Москву на семинар по операциям грудной клетки. Она же в эту субботу вошла в мужскую верхнюю палату, почему-то совсем одна, без лечащего и даже без сестры. Даже не вошла, а тихо стала в дверном проеме и прикачнулась к косяку. Это было движение девичье. Совсем молодая девушка может так прислониться, зная, что это мило выглядит, что это лучше, чем стоять с ровной спиной, ровными плечами, прямой головой. Она стала так и задумчиво наблюдала за Деминой игрой. Дема, вытянув по кровати больную ногу, а здоровую калачиком подвернув, на нее, как на столик, положил книгу, а над книгой строил что-то из четырех длинных карандашей, держа их обеими руками. Он рассматривал эту фигуру, и долго б так, но его окликнули. Он поднял голову и свел растопыренные карандаши. «Что это ты, Дем, строишь?» — печально спросила Евгения Устинна. «Теорему», — бодро ответил он, громче нужного. Так они сказали, но внимательно смотрели друг на друга, и ясно было, что не в этих словах дело. «Ведь время уходит», — пояснил Дема. Но не так бодро и не так громко. Она кивнула. Помолчала все так же, прислоненная к косяку. «Нет, не по девичьи, а от усталости. Дай-ка я тебя посмотрю». Всегда рассудительный, Дема возразил оживленнее обычного. «Вчера Людмила Афанасьевна смотрела. Сказала, еще будем облучать». Евгения Устинна кивала. Какое-то печальное изящество было в ней. «Вот и хорошо. А я все-таки посмотрю». Дема нахмурился. Он отложил стереометрию, подтянулся по кровати, давая место, и оголил больную ногу до колена. Евгения Устинна присела рядом. Она без усилий